Глава четвертая. За ужином Фернли. Был такой чудесный вечер, что до Фернли парка я решил пройтись пешком. Оставалось буквально несколько минут до половины восьмого, когда я нажал на кнопку звонка у парадного входа. Паркер дворецкий впустил меня с умопомрачительной быстротой. Я шагнул в большой квадратный холл, и, пока Паркер помогал мне снять пальто, мимо нас прошел секретарь Экройда, приятный молодой человек по фамилии Реймонд. Очевидно, направлялся в кабинет. В руках он нес целую стопку бумаг. — Добрый вечер, доктор. Ужинаете с нами? Или это профессиональный визит? Последний вопрос был явным намеком на мой черный медицинский саквояж, который я поставил на дубовый ларь. Я объяснил, что одна из моих пациенток в интересном положении, и я должен быть готов к экстренному вызову в любую минуту. Реймонд кивнул и пошел дальше, крикнув напоследок через плечо. — Идите в гостиную, вы же знаете дорогу. Дамы вот-вот спустятся, а я отнесу бумаги мистеру Экройду и скажу, что вы здесь. Паркер во время нашего разговора незаметно удалился, так что я остался в холле один. Я поправил галстук перед большим в полный рост зеркалом и направился к двери, напротив которой, как я знал, вела в гостиную. Когда я поворачивал дверную ручку, изнутри донесся какой-то звук, который я принял за стук опущенной оконной рамы. Но зафиксировал я его совершенно машинально и в ту минуту не придал этому никакого значения. Я вошел на пороге, столкнувшись с мисс Рассел, которая как раз покидала комнату. Мы оба начали извиняться. Я поймал себя на мысли, что впервые смотрю на экономку и думаю, какой же красавицей она, должно быть, когда-то была. Да, пожалуй, до сих пор осталась. В темных волосах не было даже намека на седину, а легкий румянец, игравший сейчас на ее щеках, лишал ее облик привычной суровости. Подсознательно я отметил, что она, должно быть, откуда-то только что вернулась в большой спешке. Дыхание ее было прерывистым, будто она бежала. «Боюсь, я заявился немного раньше», — повинился я. «О, не беспокойтесь, доктор Шепард. Уже почти половина восьмого». Она немного помолчала, а потом сказала. «Не знала, что вы... Что вас ожидает к ужину сегодня. Мистер Экройд не упоминал об этом». У меня возникло смутное впечатление, что мой сегодняшний визит ей по какой-то причине неприятен. Но почему, я даже представить себе не мог. — Как ваше колено? — спросил я. — По правде сказать, без изменений, доктор. Я должна идти. Миссис Экройд спустится с минуты на минуту. Я зашла только взглянуть, все ли в порядке с цветами. Она стремительно вышла из комнаты. Удивляясь, чего ей вздумалось оправдываться передо мной, я подошел к окну и увидел то, что, разумеется, давно знал. Но все окна были французские до самого пола и выходили на веранду. Так что стук, который я услышал, никак не мог относиться к обычному окну, которое закрывается сверху вниз. Лениво, больше для того, чтобы отвлечься от тягостных мыслей, чем по любой другой причине, я развлекался, пытаясь угадать, что же могло вызвать этот шум. Треск углей в камине? Нет, звук был совсем другим. Задвигали ящик бюро? Нет, тоже не он. И тут мое внимание привлек длинный столик со стеклянной крышкой. Если не ошибаюсь, такие называют витринами для коллекций. Сквозь стекло видно содержимое, предметы искусства и всякие редкости, а крышку при желании можно поднять. Я подошел к витрине и принялся изучать экспонаты. Были здесь парочка серебряных кубков, детский башмачок, принадлежавший Карлу I, несколько китайских статуэток из нефрита и довольно много вещиц из Африки, оружия и всякие диковинки. Желая поближе рассмотреть одну из нефритовых фигурок, я приподнял крышку. Внезапно она выскользнула из моих пальцев и захлопнулась. Я сразу узнал негромкий, но отчетливый звук, который слышал из-за двери. Тот, кто закрывал крышку, явно старался не шуметь. Для того, чтобы утвердиться в своей догадке, я пару раз повторил эту операцию. Затем вновь открыл витрину, чтобы внимательнее ознакомиться с коллекцией Фернли Парка. Пока я стоял, склонившись над экспонатами, в гостиной появилась Флора Экройд. Найдется немало людей, которые недолюбливают Флору Экройд, но даже недоброжелатели ею восхищаются. А со своими друзьями она обычно обаятельна и мила. Ее редкостная красота поражает с первого взгляда. Настоящий скандинавский тип. Золотистые волосы, глаза голубые, как воды норвежского фьорда, и белоснежная кожа, подсвеченная легким румянцем. У нее стройная мальчишеская фигура, прямые плечи и узкие бедра. Для усталого взора медика Флора истинная отрада. Приятно видеть такое воплощение здоровья. Безыскусная и прямодушная английская девушка. Зовите меня ретроградом, но, на мой взгляд, трудно найти что-то лучше. Флора присоединилась ко мне у открытой витрины и выразила еретические сомнения в подлинности башмачка короля Карла. И вообще, добавила она, ажиотаж вокруг вещей, которые когда-то принадлежали знаменитостям, кажется мне такой бессмыслицей. Сейчас-то их никто не носит и не использует. Вот, скажем, перо, которым Джордж Эллиот якобы писала мельницу на Флоссе. Ведь это самое обычное перо. Если кому по вкусу Джордж Эллиот, пусть купит мельницу на Флоссе в дешевом издании и читает на здоровье. Полагаю, вы, мисс Флора, подобную старомодную чепуху и в руки не возьмете. Ошибаетесь, доктор Шепард, я люблю мельницу на Флоссе. Мне было очень приятно это услышать. Просто оторопь берет, когда видишь, что читают нынешние молодые женщины, да еще и заявляют вслух, что наслаждаются подобным чтивом.
Так и не дождалась поздравлений, доктор Шепард, сказала Флора. Вы ведь уже знаете.
Она протянула левую руку. На безымянном пальце сияло колечко с изысканно оправленной жемчужиной.
В общем, я выхожу за Ральфа. Дядя в восторге, что я не покину семью.
Я взял обе ее руки в свои. Дорогая моя, надеюсь, вы будете очень счастливы.
Мы обручились еще месяц назад,
продолжала Флора голосом, лишенным всяких эмоций. Но официально помолвки объявили только вчера. Дядя намерен привести в порядок усадьбу Кроссстоун и отдать ее нам. А мы станем притворяться, будто занимаемся сельским хозяйством. А на самом деле мы, конечно, будем охотиться, проводить сезон в Лондоне, а летом плавать на яхте. Я люблю море. И, конечно, я заделаюсь примерной прихожанкой и не пропущу ни одного собрания клуба матерей. В этот момент вошла миссис Эккроид, рассыпаясь в извинениях за свое опоздание. С прискорбием вынужден признаться, что я терпеть не могу миссис Эккроид. Сплошные зубы, кости и многочисленные цепочки. На редкость неприятная женщина. У нее крошечные льдисто-голубые глазки, и даже когда она обрушивает на собеседника поток притворно-сердечных фраз, взгляд этих глаз остается жестким и оценивающим. Я подошел поздороваться, оставив Флору у окна. Миссис Эккроид протянула мне для пожатия набор костяшек, унизанных кольцами, и тут же начала изливать душу. Разумеется, я уже слышал о помолвке Флоры. Ах, какой удачный брак! Юные голубки полюбили друг друга с первого взгляда. Просто идеальная пара. Он такой темный, она такая светленькая. Не могу передать вам, дорогой доктор Шепард, какое это утешение для сердца любящей матери. Миссис Эккроид глубоко вздохнула в знак того, что ее материнское сердце переполнено чувствами. Но при этом не переставала сверлить меня изучающим взглядом. А знаете, о чем я сегодня думала? Вы так давно дружите с дорогим Роджером. Все мы знаем, как он вам доверяет, как ценит ваше мнение. Вы, конечно, понимаете, как трудно мне пришлось, когда я потеряла моего бедного Сесила, а теперь столько новых утомительных хлопот, приданое и так далее. Я ничуть не сомневаюсь в том, что Роджер намерен обеспечить нашу милую Флору, но вы же сами знаете, когда речь заходит о деньгах, он такой оригинал. Я слышала, что все они, славные капитаны нашей промышленности, чуточку прижимисты. Вот мне и пришло в голову, что если бы вы смогли самую малость его подтолкнуть? Флора вас так любит, и мы всегда считали вас старым другом, несмотря на то, что знаем вас всего 2 года. Дверь гостиной снова открылась, и миссис Эккроид резко оборвала свою красноречивую тираду. Я воспринял появление нового лица с большим облегчением. Ненавижу вмешиваться в чужие дела, а просить Эккроида заняться приданым Флоры у меня и вовсе не было ни малейшего намерения. Без сомнения, миссис Эккроид вскоре предпримет новую атаку, и я буду вынужден сообщить ей об этом.
«Доктор, вы ведь знакомы с майором Блантом?»
«Ну, еще бы. Гектора Бланта, должно быть, знают все. Во всяком случае, понаслышке. Он непревзойденный специалист по истреблению фауны и перестрелял неправдоподобное количество животных в самых разных экзотических местах. Стоит упомянуть его фамилию, и кто-нибудь обязательно воскликнет. Тот самый Блант, знаменитый охотник на крупную дичь!»
Меня всегда озадачивала их взаимная привязанность с Эккроидом. В жизни не встречал 2 более не схожих людей. К тому же Гектор Блант лет на 5 моложе Эккроида. Они подружились еще в юности, и хотя впоследствии их пути разошлись, эта дружба сохранилась.
Примерно раз в 2 года Блант гостит Фернли пару недель, и чудовищных размеров голова с развесистыми рогами, чей остекленевший взгляд преследует каждого, кто входит в парадную дверь, свидетельствуя его неизменно теплых чувств к хозяину дома. Блант вошел в комнату своей особой поступью, энергичный, но бесшумный. Знаменитый охотник, крепкий мужчина, среднего роста, довольно плотного телосложения, Лицо с годами приобрело оттенок красного дерева, да и выражение его несколько деревянное. Взгляд его серых глаз, кажется, всегда устремлен в некие чужеземные дали. Он очень молчалив, а если удается втянуть его в беседу, говорит мало и так отрывисто, словно слова извлекают из него против воли. Вот и теперь лишь бросил рисковато: «Как поживаете, Шепард?» А потом застыл перед камином, уставившись поверх наших голов на что-то крайне любопытное, происходящее в Тимбукту.
«Майор!»
— окликнула его Флора.
«Не расскажете, для чего эти африканские штучки? Уверена, вы все о них знаете».
Гектор Блант прослыл чуть ли не женоненавистником. Однако я усомнился в этом, глядя, как стремительно он рванул на зов Флоры. Они вдвоем склонились над витриной с диковинками. Я не на шутку испугался, что миссис Эккроид возобновит разговор о приданом, и начал поспешно пересказывать содержание статьи в Daily Mail, которую прочитал этим утром. В статье шла речь о новом сорте душистого горошка. Миссис Эккроид ничего не смыслит в цветоводстве, зато она тоже почитывает Daily Mail и ни почем не признается, что не в курсе злободневных тем, затронутых на ее страницах. Словом, мы смогли вести эту увлекательную беседу, пока к нам, наконец, не присоединились Эккроид и его секретарь. Сразу после этого Паркер объявил, что ужин подан. Меня усадили между миссис Эккроид и Флорой. Блант был соседом миссис Эккроид по левую руку, а рядом сидел Джеффри Реймонд. За столом было невесело. Эккроид был сам не свой. Он выглядел очень несчастным и почти ничего не ел. Разговор кое-как поддерживали миссис Эккроид, Реймонд и я. Флора, казалось, заразилась депрессией от дядюшки, а Блантом овладел обычный приступ молчаливости. Сразу после ужина Эккроид взял меня под руку и увлек в свой кабинет. «Кофе подадут сюда, и больше нас уже никто не побеспокоит. Я велел Реймонду проследить, чтобы к нам никто не входил». Я ничего на это не сказал, но не переставал пристально за ним наблюдать. Эккроид явно пребывал во власти сильнейших эмоций. Он расхаживал туда-сюда по комнате, и лишь когда вошел Паркер с кофейным подносом, наконец опустился в кресло перед камином. Кабинет Эккроида был уютной холостяцкой берлогой. Вдоль одной из стен тянулись книжные стеллажи. Кресла были большими, обтянутыми темно-синей кожей. Обширный письменный стол у окна занимали стопки документов, тщательно рассортированных и разложенных по папкам. На круглом столике лежали журналы и спортивные газеты. «В последнее время у меня возобновились колики после еды», как бы, между прочим, заметил Эккроид, наливая себе кофе. «Вы должны дать мне еще немного этих ваших пилюль». Я удивился, что он так явно пытается создать впечатление, что наша встреча вызвана медицинскими проблемами, но решил подыграть. Так я и думал, поэтому прихватил кое-какие снадобья. «Что бы я без вас делал? Давайте их сюда».
«Они в моем саквояже, он остался в холле. Пойду принесу».
Эккроид задержал меня жестом.
«Не трудитесь, Паркер сходит». «Принесете из саквояж доктора, Паркер?»
«Слушаюсь, сэр». Паркер вышел. Я уже собирался заговорить, но Эккроид упредил меня.
«Не сейчас, подождите минутку. Вы же видите, я так взвинчен, что с трудом держу себя в руках».
Да, это я видел отчетливо. И от этого мне было очень не по себе. Мной вновь овладели дурные предчувствия самого разного сорта.
«Вы не могли бы проверить, плотно ли закрыто окно?»
Вдруг попросил Эккроид. Я удивился, но исполнил его просьбу. Окно в кабинете было обычным, с верхней и нижней рамой. Тяжелые портьеры из синего бархата задернуты, но верхняя рама открыта. Паркер вернулся в кабинет с моим саквояжем, а я все еще стоял у окна.
«Все в порядке», — сказал я. «Вы проверили шпингалету?»
«Да, да, вы что с вами, Эккроид?» Я едва смог дождаться, пока Паркер закроет за собой дверь. Эккроид помедлил минуту, прежде чем ответить.
«Моя жизнь превратилась в кошмар», — сказал он. «Нет-нет, уберите ваши чертовы пилюли, я упомянул о них только из-за Паркера. Слуги такие проныры, идите сюда и садитесь. Дверь тоже плотно закрыта, взгляните».
«Да, никто нас не подслушает, успокойтесь».
«Шепард, вы представить себе не можете, что мне довелось пережить за последние сутки. Если можно сказать о человеке, что его мир рухнул, то этот человек перед вами. Очередная выходка Ральфа стала последней каплей. Но дело вовсе не в нем. Это куда серьезнее. Не знаю, что с этим делать, и решение нужно принять незамедлительно».
Но что случилось? Эккроид молчал довольно долго, и мне уже стало казаться, что он вообще передумал что-то мне рассказывать. А когда он, наконец, заговорил, я обомлел. Ничего подобного я не ожидал услышать.
«Шепард, вы ведь лечили Эшли Феррерса перед его смертью?»
«Ну, разумеется».
Казалось, следующий вопрос застрял у него на языке. Эккроид долго боролся с собой. «А вы не подозревали? Вам никогда не приходило в голову, что, ну, словом, что его отравили.
Я не торопился отвечать, подбирая слова, но в конце концов Экрайт Никерлайн. Но скажу вам как на духу. В то время я ни о чем таком не думал, но пустая болтовня моей сестры зародила кое-какие сомнения, и я уже не мог от них отделаться. Однако, уверяю вас, никаких доказательств этому не было.
Его отравили,
— сдавленно сказал Экрайт.
Кто?
— резким тоном спросил я.
Его жена.
Откуда вы знаете?
Она сама мне обо всем рассказала.
Когда?
Вчера. Господи, это было только вчера. Кажется, уже прошло 10 лет.
Наступила пауза, а потом Экрайт нашел себе силы продолжить.
Шепард, я сообщаю вам это по секрету, и вы должны молчать, как если бы хранили врачебную тайну. Но мне нужно посоветоваться. Не могу я нести такой груз на совести в одиночку. Понятия не имею, что мне теперь делать.
Расскажите мне все с самого начала, чтобы я мог разобраться. Но как вышло, что миссис Феррерс призналась вам в своем поступке?
Дело было так. 3 месяца назад я попросил миссис Феррерс выйти за меня замуж. Она мне отказала. Вскоре я вновь просил ее руки, и она согласилась. Но запретила афишировать помолвку, пока не истечет срок траура. Вчера я навестил ее и напомнил, что после смерти ее мужа миновал 3 недели, а стало быть, нет никаких причин скрывать наше обручение. Надо сказать, она вот уже несколько дней вела себя очень странно, а тут внезапно сломалась и рассказала мне все. О своей ненависти к грубияну мужу, о том, как росла и крепла ее любовь ко мне, об ужасном средстве, к которому она прибегла в конце концов, яд. Боже мой, это было преднамеренное, хладнокровное убийство.
Лицо Экрайда выражало ужас и отвращение. Несомненно, миссис Феррерс тоже видела его реакцию. Экрайт отнюдь не тот герой-любовник, который может простить даме своего сердца любой грех. Он слишком законопослушный и порядочный гражданин. Вся его простая и честная натура должна была возмутиться, услышав это откровение.
«Да», — продолжал он тихим монотонным голосом, — «она призналась во всем. И оказалось, есть человек, которому известно о ее преступлении. Он преследует ее и вымогает огромные суммы. Она устала жить в таком напряжении и уже буквально сходила с ума».
Кто этот человек? Внезапно перед моим внутренним взором предстала картина. Ральф Пейтон и мисс Феррерс рядом. Я вспомнил беспокойство, которое ощутил, завидев, как эти двое шепчутся. Предположим, нет, разумеется, это невозможно. Достаточно вспомнить, как приветливо встретил меня Ральф.
Абсурд. Она не захотела назвать мне его имя, —
медленно сказал Экрайт.
По правде говоря, я даже не уверен, что это мужчина. Но, конечно,
конечно, — кивнул я. Скорее всего, это мужчина, и вы никого не подозреваете? Вместо ответа Экрайт застонал и уронил голову на руки.
— Как я могу? — отозвался он. — Все во мне закипает. Стоит лишь задуматься об этом. Мне стыдно говорить даже вам, какие дикие мысли приходят мне в голову. Безумие, конечно, но порой мне сдается, что она намекала на кого-то из моих домашних. Нет, не может этого быть. Наверное, я что-то не так понял.
— А что вы ей сказали в ответ на ее признание?
— Что я мог сказать? Конечно, она видела, каким ужасным потрясением стали для меня ее слова. И я поневоле задался мыслью, в чем состоит мой долг. Как ни крути, она сделала меня своим соучастником постфактум. И поняла это даже быстрее, чем я сам. Я ведь был слишком ошеломлен и мало что соображал. Она попросила у меня отсрочку в 24 часа, взяла с меня обещание ничего не предпринимать за эти сутки и упорно отказывалась назвать имя негодяя, который ее шантажировал. Вероятно, боялась, что я отправлюсь прямо к нему и сверну ему шею, а тогда все непременно выплывет наружу. Она сказала, что через 24 часа я получу от нее известие. Боже милосердный, Шепард! Клянусь, я даже не догадывался, что она задумала. Самоубийство! И это я довел ее.
— Нет, нет, — запротестовал я. — Не берите лишний груз на свою совесть. У вас просто разыгралось воображение.
— Вопрос в том, что же мне теперь делать? Бедняжка умерла. — Стоит ли ворошить грязное белье?
— Склонен с вами согласиться, — кивнул я.
— Но как мне поступить с подлецом, который убил ее так же верно, как если бы он сделал это собственными руками? Он знал о совершенном преступлении, терзал ее, как мерзкий стервянтик. Она поплатилась за свой грех, а он останется безнаказанным.
— Понятно. Вы хотите его выследить и разоблачить, — с расстановкой сказал я. — Тогда не удастся избежать огласки.
— Да я уже думал об этом. Не могу решить, как же мне поступить.
Согласен с вами, что злодей должен понести наказание, но следует осознавать цену, которую придется заплатить. Экрайт встал, взволнованно прошелся по комнате и опять опустился в кресло.
— Послушайте, Шепард, пока что нам не стоит ничего предпринимать. Если от нее не придет весточки, оставим мертвое прошлое хоронить своих мертвецов.
— А какую весточку вы имеете в виду? — с любопытством спросил я.
Я не могу отделаться от предчувствия, что прежде чем уйти из жизни, она должна была оставить или передать для меня какое-то сообщение. Доказательств этому нет, но я все равно верю и жду.
Я покачал головой. Предсмертной записки не было, я проверял.
Шепард, я убежден, что она это сделала. Видите ли, у меня такое ощущение, что, решившись на самоубийство, она хотела отомстить человеку, который довел ее до этого. Стремилась, чтобы правда вышла наружу. Уверен, что если бы я увиделся с нею прежде, чем она сделала роковой шаг, она назвала бы мне имя шантажиста и позволила поступить с ним так, как он этого заслуживает.
Он заглянул мне в лицо.
Вы не верите в предчувствие?
В определенном смысле, конечно, верю. Если вы действительно убеждены, что она должна была написать вам... Я осекся. Дверь бесшумно открылась, и вошел Паркер с подносом, на котором было несколько писем. «Вечерняя почта, сэр», — сказал он, протягивая поднос Экрейду. Затем забрал кофейные приборы и удалился. Наблюдая за действиями дворецкого, я на несколько мгновений отвлекся, а затем снова взглянул на Экрейда. Он сидел со столбенелым видом, уставившись на длинный голубой конверт, лежащий перед ним. Прочие письма рассыпались по ковру.
— Она мне написала, — прошептал он. — Должно быть, она выходила к почтовому ящику ночью, как раз перед тем. — Перед тем, как... —
он распечатал конверт, в котором лежало несколько листков бумаги. Затем принялся озираться вокруг.
— Вы уверены, что окно заперто? — спросил он.
— Ну, совершенно уверен, — сказал я, удивившись такой реакции. — Чего вы боитесь?
— У меня весь вечер странное ощущение, что кто-то наблюдает за мной, подсматривает, подслушивает. — Что там такое?
— он резко повернулся. — Я тоже. Нам обоим показалось, что ручка двери тихо задергалась. Я подошел и распахнул дверь. За ней никого не было.
Нервы разгулялись, —
пробормотал Экроид себе под нос. Он развернул послание и начал читать вполголоса.
Мой дорогой, мой бесконечно любимый Роджер, жизнь за жизнь. Я это понимаю, я прочла это на твоем лице сегодня днем. Так что у меня нет выбора. Поручаю тебе покарать человека, из-за которого я свой последний год на земле прожила в аду. Не хотела называть его при нашем последнем свидании, но делаю это сейчас. У меня нет ни детей, ни близких родственников, чье доброе имя нужно было бы щадить. А глазка уже никому не навредит. Если можешь, Роджер, мой ненаглядный Роджер, прости меня за то зло, которое я чуть было не причинила тебе. Ведь когда пришло время, я все-таки не смогла.
Уже взявшись за страницу, чтобы перевернуть ее, Экрейд просительно взглянул на меня.
Шепард, не обижайтесь, но я не должен читать это вслух. Письмо очень личное и предназначено только для моих глаз.
Он сунул письмо в конверт и положил на стол.
— Позже, когда буду один, дочитаю.
— Нет, — вскричал я, поддавшись необъяснимому порыву.
— Прочтите сейчас.
Он с изумлением воззрился на меня, и я покраснел.
— Прошу прощения. Я имел в виду, конечно, вы должны читать его про себя, но сделайте это, пока я еще здесь.
Экрейд покачал головой.
— Нет, я лучше подожду.
По какой-то совершенно непонятной для меня причине я продолжал его уговаривать. — По крайней мере, назовите мне имя этого человека. Но Экрейд всегда был чертовски упрям. Чем настойчивее его просят сделать то-то и то-то, тем больше в нем решимости ни в коем случае этого не делать. Все мои аргументы пропали в туне. Письмо доставили без 29, без 9:10, когда я покинул Экрейда. Письмо все еще оставалось непрочитанным. Держась за ручку двери, я заколебался, окидывая взором кабинет. Все ли я сделал, что мог? Больше я ничего не мог придумать. Покачал головой и закрыл за собой дверь. И вздрогнул, заметив, что в холле маячит Паркер. У него был весьма смущенный вид, и я заподозрил, что он подслушивал наш разговор. Какое жирное, самодовольное, лоснящееся лицо у этого человека, и до чего скользкий взгляд. «Мистер Экрейд не желает, чтобы его обеспокоили», — холодно сказал я. «Он просил вам это передать».
«Очень хорошо, сэр.
Мне просто показалось, что хозяин звонил». Это была такая очевидная ложь, что я не удостоил ее ответом. Паркер проскользнул мимо меня к вешалке и помог надеть пальто. Я вышел в ночь. Луну затянули облака, вокруг было темно и тихо. Когда я миновал ворота, часы на деревенской церкви пробили 9. Я свернул влево и чуть не врезался в человека, идущего навстречу.
— Мистер, это дорога Фермли-парк?
— крипло спросил незнакомец. Я пригляделся к нему. Шляпа надвинута на глаза, воротник плаща поднят. Лица не рассмотреть, но вроде бы молодой парень. Голос был грубым, с простонародным выговором. «Вот ворота усадьбы», — показал я.
«Премного благодарен, мистер».
Он сделал паузу и добавил не весь зачем.
«Я ведь чужой в здешних краях».
Он уже проходил ворота, когда я повернулся, чтобы посмотреть ему вслед. Очень странно, его голос напомнил мне чей-то другой, очень знакомый. Но я никак не мог вспомнить, чей именно. Спустя 10 минут я уже был дома. Кэролайн засыпала меня вопросами, отчего я вернулся так рано. Пришлось на скорую руку состряпать более или менее убедительный рассказ о том, как я провел вечер. Но, кажется, он не вполне ее удовлетворил. Порой у меня возникает тревожное чувство, что сестра видит меня насквозь. В 10 часов я встал, зевнул и предложил ложиться спать. Кэролайн согласилась. Обычно по пятницам я завожу часы, и этот вечер не стал исключением. Тем временем сестра проверяла, крепко ли заперла прислуга кухонную дверь. В 10:45 мы уже поднимались по лестнице, и тут в прихожей зазвонил телефон.
— Миссис Петтс,
— с уверенностью предсказала Кэролайн. — Боюсь, ты права, — уныло кивнул я. Я сбежал по ступенькам и взял трубку. — Что? — закричал я. — Как вы сказали? — Конечно, я приду сию минуту. Я опрометью взлетел наверх, схватил саквояж, затолкал в него несколько лишних пакетов с марлей. — Звонил Паркер из Фернли! — крикнул я Кэролайн. — Роджера Эккроида только что нашли убитым!